Петр Дмитриевич Бабарыкин. Проездом. Глава первая. «Когда поставлен этот памятник?» — спросил барин сильно за 40 лет в светлом пальто, устоявшего с ним молоденького студента в сюртуке, в очках, по всем признакам только что надевшего форму. «Который?» — переспросил его студент и застенчиво правил очки. «Да вот». И барин указал на памятник Ломоносова через решетку двора нового университета на Маховой.
«Не могу вам сказать».
Студентик неловко взял в бок и удалился торопливой походкой. «Хорош», — подумал барин, — «этого не знает даже». Да и памятник вызвал в нем пренебрежительное движение тонких бескровных губ. Вадим Петрович Стягин был дурен собою. Худое тело, сутуловатость при очень большом росте, узкое лицо с извилистым длинным носом, непомерно долгие руки, шершавая с проседью бородка и желтоватые глаза, обведенные красными веками. Одевался он по-заграничному. Носил высокую цилиндрическую шляпу, белый фуляр на шее, светлое английского покроя пальто, башмаки с гетрами на толстых подошвах. Он упирался на палку с серебряным мятовым набалдашником. Теперь он шел домой, на Покровку. Сейчас заходил в Румянцевский музей. Так, от безделья. Не отыскал ни переулка, ни даже дома, где, по его соображению, должен был проживать его приятель и товарищ по университету Лебедянцев. На памятник Ломоносова Стягин посмотрел еще, пристально и с оттянутой к низу губой, миной, являвшаяся у него часто. «Это полуштов какой-то», — мысленно выговорил он. «Что за пьедестал? Настоящий полуштов с пробкой. Точно в память того, что российский гений сильно выпивал». Недобрая усмешка искривила рот Стягина, и он пошел развихленной походкой, гнулся на ходу и начал вертеть палкой. Стоял чудесный сентябрьский день после дождливого холодного времени, захватившего Стягина на железной дороге. Несмотря на погоду, Вадим Петрович чувствовал в ногах какое-то необычное жжение и колотье, которые мешали ему идти скорее. Вообще он был в брезгливо-раздражительном настроении. Эта Москва и сердила, и подавляла его. Он попал сюда по пути в деревню из-за границы, где проживал с редкими возвращениями в Россию почти всю свою жизнь, с молодых годов, с той эпохи, как кончил курс в Московском университете. Никогда еще, попадая сюда, не испытывал он такого брезгливо-раздраженного чувства к этому городу, ко всему своему Русопетскому, как он выражался и вслух, и про себя. Он приехал ликвидировать, продать свой дом на Покровке, стоявший второй год без жильцов, продать имение, в крайнем случае сдать его в аренду. Надо будет ехать в имение, если он поладит с одним из арендаторов. Все это скучно, несносно, и его поддерживает только то, что так или иначе он покончит, и тогда всякая связь с Россией будет порвана. Никакого повода возвращаться домой. Надоело ему выше всякой меры дрожать за падение курса русских бумажек. Один год получишь 50 тысяч франков, а другой и 40 не выйдет. Свободные деньги он давно перевел за границу. Купил иностранных бумаг и полегоньку играет ими на парижской бирже. В Париже у него годовая квартира, особняк с садиком в Пасси. Он держит свою кухарку и грума, ездит верхом на собственной лошади, выписанной из России, потому что у нас они втрое дешевле. Он не холостой и не женатый, живет на два дома. Но вот после ликвидации своих дел можно будет построить свой собственный коттедж в окрестностях Парижа и зажить домком, покончить своей полухолостой жизнью. Но когда это будет? В России все так тянется, кредиту нет, денег нет, всякие сделки с ужасными проволочками. «Отвращение!» – вскричал Вадим Петрович про себя, все сильнее раздражаясь на Москву. Его взгляд остановился на двухэтажном доме около манежа, где когда-то помещался знаменитый студенческий трактир «Великобритания». Неужели он в конце 50-х годов, когда из подростка-борчонка превратился в студента, надел треуголку и воткнул в портупею шпагу, любил этот город, этот университет, увлекался верой в возрождение своего отечества, ходил на сходки, бывавшие в палисаднике позади здания старого университета? Да, все это он проделывал. Участвовал даже в истории, в схватках с мастеровыми, там, где-то далеко, около Яузского моста, где стоит церковь. Кажется, она во имя архидиакона Стефана. Прошли годы, порвались и всякие родственные узы. Родители умерли. Родственников он недолюбливал. Сохранил только почтительное чувство к бабушке. Она пережила его мать и отца. От нее ему достался дом на Покровке и капитал в несколько десятков тысяч. И вся его связь с Москвой сводилась к нескольким домам из дворянского общества, да к товарищу по факультету Лебедянцеву, чудаку из разночинцев, с которым он готовился к экзаменам и ходил на охоту. Товарищи дворянского круга разбрелись. Кое-кто живет и в Москве, но все так, на его взгляд, поглупели и опошлели, несут такой противный патриотический вздор. Вряд ли он кому-нибудь из них и поедет в этот приезд. Да вот и Лебедянцева он не мог отыскать. Адрес он затерял, думал найти на память, из-за потери адреса и не предупредил его письмом из Парижа. Надо будет посылать в адресный стол. Вадим Петрович подходил к охотному ряду и завернул к низу по Тверской. Куда он ни смотрел, отовсюду металась ему в глаза московская улично-рыночная сутолока. Резкие цвета стен, церковные главы, иконы на лавках, вдали воскресенские ворота с голубым куполом часовни и с толпой молящихся. Протянулись мимо него грязные, выкрашенные желтой и красной краской, линейки с певчими и солопницами, ехавшими из каких-нибудь похорон. Слева от него он шел правее по тротуару. Провели посередине двух арестантов с тузами на серых халатах, а два конвойные солдата в обшарханных и пожелтелых мундирах смотрели так же похмуро и жалко, как и колодники. Извозчики с покосившимися дрожками, ободранные на клячах, пересекали ему дорогу, когда он поднимался вдоль исторического музея на Красную площадь. Сверху стены Кремля — башни. Золотые луковицы соборов высились над ним, как нечто чуждое, полуварварское, смесь византийщины с татарской ордой. «Это Европа?» — спрашивал он себя. «Это находится в одной части света с Парижем, Лондоном, Флоренцией?» «Полноте. Это Ташкент, Бухара, Средняя Азия». И ему не казались банальными его возгласы. Он в этот приезд сильнее, чем когда-либо, сознавал в себе западного европейца со всей беспощадной требовательностью человека, изверившегося в свое отечество, принужденного поневоле проживать тут, в этой псевдоевропе, не потрудившийся даже хорошенько принарядиться. Он шел мимо полуразрушенного гостиного двора и железных временных лавок, и усмешка пренебрежения и постоянного недовольства не сходила с его губ. В теле он ощущал странное утомление, но взять извозчика не хотел. Ему противно было сесть в грязные дрожки, толкаться из стороны в сторону под отвратительной мостовой. Еще схватишь какую-нибудь заразительную болезнь. На извозчиках перевозят тифозных мастеровых и мужиков. «Ну, город», — выговорил Стягин и ускорил шаг по Варварке.